Добрый вечер всем. Сегодня я начну и постараюсь быть очень коротко. Мне очень нравится ваше прославление здесь. Мне очень нравится, как вы славите Бога. И такое удовольствие, когда ты приезжаешь в другой город, в другую церковь. И люди вместе, и ты можешь вместе с ними вот так вот славить Господа. И знаете, я не знаю, как вы, но я, по крайней мере, наверное, потому что мы в служении поклонения, вот те люди, которые здесь, мы очень много думаем о том, какие слова мы произносим. Потому что все песни, которые мы поем, очень много песен с очень сильным текстом, с очень сильными обещаниями, с очень сильным посвящением. И у нас одно время говорили, ой, вы знаете, вот не стоит там эти песни петь или эти песни петь, потому что там так много высоких слов мы говорим Господу. Но знаете, я сегодня прихожу к тому, что нам нужно это делать. Нам нужно петь эти песни, нам нужно говорить эти слова. И нам нужно не просто их говорить, но думать о том, что мы поем, и провозглашать это в нашу жизнь. И здесь нет ничего страшного, да. Потому что мы поем Богу, который сотворил небо и землю. Да. Мы поем Богу, который есть владыка всей нашей жизни. Если мы говорим, я пойду и сердце отдаю тебе и душу мою, и лишь для тебя я живу, то на самом деле нет в этом ничего страшного. У нас, знаете, когда люди приходят только в церковь, молодежь, вот они хотят в служении участвовать, но они боятся, если вот Бог меня призовет куда-нибудь, а я не смогу это сделать, вот Он меня позовет куда-нибудь, а я не справлюсь, или мне не захочется это делать, или еще что-то. И мы можем сказать, с одной стороны, ну да, может это будет сложно для тебя, может ты не справишься, но мы должны понимать, что Бог есть творец нашей жизни. И то, что Бог запланировал для нашей жизни, нет ничего лучше. У Бога есть идеальный план для нашей жизни. И если мы реально живем в том плане, который Он для нас приготовил, нет для нас большего счастья. Я помню, когда Виталика рукополагали на пастора, и вот к нам пришли старшие служители церкви, пришли к нам домой и стали спрашивать, вы готовы, вы уверены, вы там туда-сюда, и еще потом какие-то другие люди приходят, Олеся, ты же понимаешь, ты вот жена пастора, на тебе теперь особая ответственность. И знаете, начали нагонять какой-то страх, ненормальный страх. И я помню, я закрыла комнату, и у меня реально думаю, может не стоит, может не надо, может все-таки что-то наша жизнь изменится, и что-то с нами будет происходить не то. Но потом, знаете, когда ты остаешься один на один, думаешь, Господи, ну это же твой план. Мы же любим тебя, мы тебе доверили своей жизни, мы посвятили своей жизни, мы серьезно это сделали. Неужели ты нас куда-то поведешь в такую сторону, где мы не сможем? Неужели тот Бог, который сотворил нас, знает всю нашу внутренность, и все, из чего мы состоим, и все наши мозги, неужели он нас куда-то поведет, да? Он говорит, никогда сверх сил не дает. Или он трость надломленная не переломит, да, или на курящего он не угасит.
Да, да.
Он ищет возможность. Вот человеком кажется, ой, не, Господи, да уже у него спасать уже вообще без вариантов. Но Бог ищет любую возможность, чтобы зацепиться. У меня в команде, команда, и уже я вчера говорила, и барабанщик у нас классный паренечек, он приехал с периферии и служит у нас в группе прославления. И у него вот буквально там пару недель назад умер старший брат. 32 года брату было, и их там тоже пятеро детей, вот он старший брат, умер, инсульт у него был, то есть он просто лег спать. И вот он мне звонит, барабанщик этот говорит, Олеся, нам нужно встретиться, пообщаться. Мы встречаемся, там еще пару человек. И он говорит, одна мысль от того, что... А еще у нас есть такая тема, у нас есть молитвенная цепь, приходит сообщение по WhatsApp о какой-то молитвенной нужде, и приходит нужда, что умер там тот человек, я понимаю, что о нем, и запятая, был в отступлении, точка. И вот эти слова, они вообще вот переворачивают все твое, и ты понимаешь, вот он, родной тебе человек. И вот я встречаюсь с барабанщиком, он говорит, Олесь говорит, одна мысль от того, что он не в Царстве Божьем, меня, говорит, приводит в ужас. Я хочу, говорит, сложить там барабанные палочки, говорит, все убрать. Я, говорит, не хочу ничего делать, ничего нет. Но знаете, утешает одна мысль, он говорит, вы не знаете, кто будет там? Вы не знаете, вы не можете судить. Я не могу сказать, вот ты пойдешь на небо, а ты не пойдешь. Там, или ты там будешь, а он там будет, а он там нет. И мы не знаем. Я говорю, слушай, человек, он рос, интересно, что он рос в христианской семье, воспитывался у него отец пастора, и потом он там пошел по определенному своему пути, еще что-то как-то. Но мы же не знаем, он говорит к нему, у нас, говорит, Бог соединил, что мы до этого 2 дня, а они все живут в разных городах, говорит, 2 дня мы провели вместе, всей семьей, и этот брат был, и мы были, мы как-то, говорит, там молились, что-то это, он, говорит, со стороны наблюдал за всем этим. Но мы же не знаем, какая была работа Бога. Бог-то тоже, и Бог заинтересован больше всех, чтобы каждый человек спасся. Нам кажется, Господи, все, он там это, вообще нет. Я говорю, Паша, ты же не знаешь. Может быть, он последние 5 минут, когда лежал на кровати, может, у него был разговор с Богом. Мы же не знаем. И вот эта надежда, которая не постыжает. И она вот, знаете, что-то вселяет, когда ты думаешь, и мы вот с ним разговариваем, и я вот больше всего я боялась, знаете, он мне позвонит, мы с ним встретимся, и он скажет, Алиса, извини, но мне нужно уйти со служения, мне нужно взять отпуск хотя бы на полгода, и мне нужно... Но он ничего подобного не сказал. Он говорит, знаешь, я понял, что я буду служить Богу, несмотря ни на что. И я вот так, и я благодарю Бога за то, что у человека есть вот эти отношения с Богом, и он может вот так вот трезво рассуждать, и вот так вот просто говорить. У нас сегодня очень интересная тема. Мы, знаете, мы вчера так много хорошего говорили, так здорово. Вот первая церковь, какие-то движения, люди спасаются, такая благодать на церкви, еще что-то. И я думаю, это знаете как... История такая, хорошая сказка, с хорошим концом, так все замечательно. И вот, казалось бы, все уже, все, Господи, приди, забери свою церковь, и будем жить на небесах все здорово, счастливо и мирно. Но не все так просто. Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, да, ища кого поглотить. Мы живем в этом мире, и пока мы живем на этой земле, мы понимаем, что есть сатана. Есть силы тьмы, и за каждого из нас идет война. И война идет. Мы иногда думаем, что вот вроде все так здорово, все налаживается, церковь растет, еще что-то. Но где-то еще мы должны понимать, что идет война. И вот об этом мы будем сегодня говорить. Я буду следить за временем. Знаете, вот за вот этой Пятидесятницей, то, что Дух Святой сошел на церковь, а потом, если вы читали, и я думаю, что вы дома сами будете читать Деяния, потом последовали гонения, да? И сатана, он начинает с разных сторон подходить к церкви. То есть он всеми правдами и неправдами, он старается людей, да, он старается их отлучить от любви Божьей. Он старается людей уводить от Христа. И вот эти примеры, интересно, что я немножко размышляю над этой темой, я понимаю, что вот эти 3 стороны, с которых подходит сатана, о которых мы сейчас будем говорить, они сейчас в мире происходят. Они иногда сатана вот сразу с этих 3 сторон, он действует на церковь. Иногда ты смотришь, это прям вот какими-то эпохами идет. И это все вот в истории церкви, если мы прослеживаем, мы видим это. Я сейчас скажу, вот первая сторона, с которой подходит сатана, это такая самая, наверное, жестокая, самая страшная – это физическое насилие. Это вот попытки разрушить церковь гонениями вот со стороны властей. Мы вспоминаем вот наших там прабабушек, прадедушек, да, как гнали церковь. И мы это видим вот в первой церкви, как начинаются гонения. То есть первая такая самая, да, но что происходит? Лука, как он описывает это все, он не просто констатирует факт, что вот сатана вот таким путем пошел, и власть начинает на церковь. Но что происходит? Чем больше церковь гонят, тем больше церковь растет. То есть мы понимаем, что вот это давление, Бог, он хранит нас в своей руке. Мы никогда не уходим из поля его зрения. Он никогда не оставит и никогда не забудет нас. Да, мы читаем историю, видим, если знаете, у меня старшая сестра, она любит вот кучу всякой литературы читать, и недавно она говорит, Алиса, я вот стала читать книги вот там про Холокост, и, там, про время, вот правление там Сталина и так дальше, все эти. Я ей говорю, Лен, зачем ты это все слушаешь? Если вот в чистом виде просто читать ту литературу, да, и вот то, как относились раньше к христианам, и сейчас мы видим, да, в каких-то странах, мы видим гонения, мы видим, что людей убивают, еще что-то. Если в чистом виде просто на это смотреть, можно реально ужаснуться и сказать: «Господи, да за что? И как, и что?» Но смотря, например, первой церкви, мы видим, что люди шли за Христа, они умирали за Христа. И они говорят: да лучше мы вот так вот, лучше мы будем говорить Его имя, и будем распространять Его Царство. И человек знает, что наша жизнь вот здесь, она временная. Мы здесь живем, это лишь вот какой-то кусочек нашей жизни, и потом вся наша жизнь будет на небесах. Он говорит: где, лучше, говорит, вы душу свою потеряете, да? И там мы ее сбережем, чем здесь мы ее холим, елеем. Нет. И это, к сожалению, мы понимаем только тогда, когда мы оказываемся на пороге смерти. И вот, встречаясь, да, со своим другом, я понимаю, что: Паша, вот только сейчас мы можем думать реально, как это страшно. До этого мы думали о том, как бы нам отделать квартиру, или какую бы машину нам купить, или еще что-то, или что бы нам приобрести, или как бы нам куда съездить. Но когда приходит смерть, тогда у нас вот этот: да лучше бы я ничего не делал, и ничего не дал, лучше бы я шел за Христом, я бы точно знал, что я окажусь там, в Его Царстве. Поэтому, когда мы слышим о каких-то, да, о каком-то насилии со стороны властей, мы должны понимать, интересно, вот мы тоже размышляли на эту тему, что наша брань, она не против плоти и крови. То есть, знаете, есть такая крайность, что вот там власти, мы начинаем на властей, вот они нам там то не дают, или здесь они нас ущемляют, или еще что-то. Но потом мы считаем другие места, что они поставлены Богом, да? И нам нужно там повиноваться им, или там слушаться их, или там еще что-то, да, в каких-то вопросах. И здесь мы должны понимать, что это как бы силы тьмы. Мы никогда не должны направлять, вот если нас гонят, и мы направляем свою защитную реакцию на людей, которые нас гонят. Нет. И тут же мы понимаем, что ибо так возлюбил Бог мир и каждого человека, так что Он умер за каждого человека. И за тех людей тоже Бог умер. И то, какой путь они выбирают, они будут отвечать за это. Но вот это наше отношение к ним, Бог потом спросит с нас. И иногда, вот, знаете, мы встречаемся, какой-то конфликт, там, Олеся, да он там не так-то со мной поступает, или он там не то, не то. Я не знаю как, и может быть, да, он не прав, но какое у тебя положение, в каком положении ты находишься сейчас? И вот за вот это положение, за твои мысли, за то, что у тебя в сердце, ты будешь отвечать перед Богом. Mm-hmm. Ты не будешь за Него отвечать, ты будешь отвечать ровно за себя.
Mm-hmm.
Поэтому мы, ну, должны постоянно следить за своей реакцией. Как мы, что мы. И любить этого человека. Где-то, знаете, очень такой пример. Ну, дети у меня, сын пришел домой, у него нос побитый. Я говорю: что случилось, сынок? Упал. Я сбрешу, думаю, упал, он там видно, что он не упал, уже вляпали ему где-то.
Несколько раз упал.
Я ему как бы так уже к нему подъехал, а он молчит, не выдает, вот он все, что он маме разве расскажет, что такое. Ну я начинаю, говорю: а как, говорю, мальчика зовут? Я уже прямо тоже так: Петя там, а что, а как это? И у меня первая реакция, думаю, сейчас позвоню маме, скажу: следите там за сыночком, со своим, все такое. А потом говорю: сынок, а ты возьми, говорю, чупи, купи ему, отнеси ему на завтра. И что вы думаете? Он себе друга купил за чупик. Мы иногда вот, понимаешь, мы иногда вот хотим это, а мы можем вот здесь уже, знаешь, как посмотреть. Просто за что-то. То есть мы покупаем себе друзей за какую-то ерунду. Просто он такой: о, вместо того, чтобы он бы пришел там ему сдачу, или мама бы наваляла, или классный руководитель там позвонил, или еще что-то. Нет, ну просто какая-то мелочь, и раз уже как-то мозги на в другую сторону. Второй такой момент, вторая сторона. Мы понимаем, что у дьявола не получается вот так разрушать церковь. То есть вместо того, чтобы ее разрушить, она только начинает расти и расти. И второе такое, очень такая хитрая попытка, она как раз приходит изнутри церкви. И вот здесь мы читаем историю Анании и Сапфиры. Такая, знаете, Я всегда читала эту историю, знаете, мне интересно, что Библия такая, что она описывает все истории. Вот иногда читаешь и думаешь: Господи, ну, может, эту историю не стоило бы здесь описывать. Или там не стоило бы об этом говорить, и как-то было бы помягче, или это. И для меня вот вроде вот она только первая церковь, все так здорово, люди спасаются, такая благодать, все считают общим, люди продают свое имение, все друг с другом делятся, там каждый день прибывают молитвы, еще что-то. И тут раз, остановка, пятая глава, мы там еще до середины книги не доходим. Да, и вот такая история, Анания и Сапфира. Что они делают? Они хотят... Они вроде бы могут равняться вот с Варнавой, да, Варнава, у него перевод его имени как сын утешения, он делает то, что он говорит, он и делает, то есть он не просто там подошел, сказал, ничего страшного, там голодненький, бедненький, несчастненький, нет, он продал свое имение и начал делами показывать, да, он благословлял людей, то есть он отдал все свое имение. И вот есть люди, которые, да, я тоже хочу, чтобы вот, вау, он так круто, и все теперь смотрите, как они к нему относятся, так здорово, все, и я хочу. Но не хватает духу, что ли, сделать. И вот какими-то мы хотим, какими-то правдами и неправдами выйти на какой-то уровень, заработать какой-то авторитет, еще там что-то. И вот они делают вот так. Они продают имение, договариваются друг с другом. Знаете, мне кажется, когда вот один человек, он там может еще как-то, но когда уже двое сообщаются, особенно если муж и жена, это вообще печальная картина. И вот они вдвоем договорились, давай, вот мы продали там за 100 тысяч, да, но мы там 70 отнесем, а скажем, вот там это, а вот эти припрячем, ну как бы мы вот. Вроде бы, слушайте, ну ваши, и столько денег они же приносят, столько денег они отдают в церковь. Но вот эта мысль, и потом вот ответ Петра, он говорит, что вы делаете? Он говорит, что вы делаете? Он говорит, вы почему вы хотите солгать Духу Святому? То есть мы иногда, знаете, что-то делая в церкви, идя на какой-то компромисс, мы думаем, что мы просто вот так перед людьми просто вот так, ну что там облажался, там это. Мы не понимаем, что у нас есть постоянно разговор с Богом. И церковь, как мы вчера говорили, постоянно об этом говорим, это Божья церковь. И здесь Бог следит за порядком. Люди могут доходить до каких-то вещей, крайностей, мы смотрим, есть какой-то там, какие-то наклонности, какие-то проблемы у церкви, еще что-то, но Бог следит за всем этим. Бог будет выравнивать церковь, Бог будет ее созидать, Бог будет ее очищать, будет ее обрезать, Бог будет это делать. И вот, это мы, вот этого мы должны бояться. Мы реально, вот этот страх Господень, он должен присутствовать в нашей жизни. Он должен быть в нашем сердце, в нашем уме. Мы должны постоянно трезво оценивать. Вот эта честность перед Богом. В первую очередь перед Богом. И тогда мы будем честны перед людьми. То есть если Бог есть для нас авторитет, то нам ничего страшного будет вот сказать, слушай, ну да, я реально не справился вот перед человеком. Потому что мы понимаем, что перед Богом. Как вот мы читаем, да, историю Саула. Он, это Самуил говорит, слушай, ну облажался, я там, ну не надо, только перед народом, пожалуйста, ну не говори ничего, да, я хотя бы перед ними буду красавчиком. Не получится так. И потом дальше мы читаем историю Давида, да, которого Давид там просто в прахе и пепле, да мне все равно. Я реально понимаю, что я согрешил. Мне реально нужно это покаяние. Потому что мы в итоге все приходим ко Христу. И в итоге Он потом судит нас, и в итоге Он потом дает нам венец жизни, Он потом нам дает награду. Угу. Не здесь мы ее получаем, не здесь мы там что-то какими-то. Нет, мы должны всегда смотреть вот туда дальше, по итогу, что будет. Здесь, конечно, я понимаю, что суд Божий, недавно тоже я заканчивала книгу Иисуса Навина, вот по тоже с разбором, и там вот такая же история. Вот Иисус Навин, вот ему Моисей передает все полномочия, они идут, начинают завоевывать земли, победа за победой, все здорово. И помните историю Ахана? Что он делает? Он просто берет, увидел красивые одежды, все здорово. И вот они победили, все, победили, ваша земля, все ваше, пожалуйста. И говорит, не берите ничего, все заклято, ничего не трогайте. Он говорит, а мне приглянулась, она настолько красивая. То есть он разрешил себе смотреть. Он разрешил себе взять и укрыть, и никому ничего не сказать. Но вот это Божий суд, и потом, да, погибла вся его семья, вообще все его родство, и там, да, земля разверзлась, и все они. И вот тоже вроде на самом вот пике израильского вот этой истории, да, израильского народа. И здесь вот та же самая история, как параллель, она идет вот только-только церковь начинает зарождаться. И Бог, знаете, на корню начинает пресекать какие-то вещи, он начинает учить вот с самого начала. И да, мы читаем дальше, что говорит, и страх напал на всю церковь. И интересно, я вот читаю уже там комментарии, какие-то размышления, что Анания, он никаких слов не было с его стороны, да? Вот мы читаем, что не было никакого оправдания. Он ничего не сказал, мне кажется, он как вот онемел, потому что вот Петр ему вот так вот прямым текстом и говорит, слушай, ты что делаешь? Вот так и вот так и вот так. Я понимаю, что Бог так просто, Бог ценит каждого человека. И значит, уже были какие-то мысли до того, как. То есть он уже развивал это внутри себя. И мы до того, чтобы иногда кажется, вот человек вот вытворил, вроде был такой красавчик, а натворил делов. Нет, до того, чтобы дойти уже до этого, уже сделать поступок, он до этого размышлял об этом, думал об этом, где-то лелеял мысли об этом, как-то смотрел в ту сторону, и уже потом по итогу получился развод, или прелюбодеяние, или еще что-то. Это уже результат того, что, да, и уже приходит потом суд Божий. Поэтому, о, помилуй Господь нас, я всегда думаю, Господи, знаете, как Давид, он говорит, ты испытал меня и знаешь вот этот псалом, ты знаешь, когда я встаю, когда я ложусь, когда я там туда, то ты все знаешь. И потом он в конце стихи говорит, и только смотри, не на опасном ли я пути. Я тебя прошу, Господи, только смотри, правильно ли я иду. И лучше ты выровняй. У нас на домашке есть семейная пара, наши ровесники тоже, и паренечек, он из новообращенных, он говорит, Олесь, вот я иногда вот хочу там пообещать что-то Богу, помолиться, что Господи, там, хочу там жить в твоих планах или еще что-то, но я боюсь, что реально вот придет Бог, и как начнет там палить все в моей жизни, там, все как это. А я ему говорю, слушай, Лешка, а иногда бывают такие моменты в твоей жизни, я не знаю, я думаю, что каждый человек сталкивается, когда ты вот вляпаешься по самое, не буду говорить еще слово, да? И у тебя вот эта мысль, ты думаешь, Господи, да сделай со мной все, что угодно, только оставь меня вот пригодным для твоего царствия. Мы реально, наши дети, когда рождались, мы посвящали каждого ребенка Богу. Мы не согласны на меньшее. Я думаю, Господи, вот как она Самуила посвятила, Анна, для Господа. Вот так же и я хочу, вот, чтобы мои дети были посвящены. И периодически думаю, Господи, я отдаю себя Тебе. Вот то, что Ты хочешь, вот то и делай. Пусть мне даже будет тошно, но я хочу реально дойти до Твоего Царствия и там остаться. Потому что ничего не нужно без Бога. Потому что нам кажется. И знаете, сатана, он так много обещает. Так много человеку кажется, да у нас там, у меня там то будет и то-то. Олесь, я сейчас вот служение оставлю и немного вот пойду там подзаработаю, еще что-то. Вроде бы ничего плохого. Но человек потом теряется. И вот иногда у нас уходит, там, Олесь, мне нужен там отпуск на пару месяцев. А я разговариваю с человеком, я понимаю, что слушай, давай ты пропустишь это воскресенье, но на следующее ты уже придешь. Потому что если ты возьмешь отпуск на 2 месяца, ты уже не вернешься. Потому что вот внутри вот это, знаете, когда человека шатает, он не поймет, что... Его потом уносит, это, знаете, как вот в море, если волны большие, заходишь глубоко, ты потом не можешь выбраться обратно, оно все тебя дальше и дальше тебя тянет и тянет. И вот один проповедник, зачитаю вам его слова. Сатана обещает лучшее, но платит худшим. Он обещает честь, а платит позором. Обещает удовольствие, платит болью. Обещает прибыль, а платит потери. Обещает жизнь, а платит смертью. Вот, так оно и есть. И так хочется иногда вот каждому человеку, который вот немножко ходит, да я там это, туда и там, я хочу его остановить, вот трясти его и сказать, слушай, друг, ничего ты не выиграешь. Вообще ничего ты не выиграешь. Абсолютно. Ну будет у тебя что-то новое, какое-то, это все материальное благо. И вот здесь Анания и Сапфира, они просто зацепились за материальное. Просто они решили немножко сэкономить, что ли. И все, и жизнь. И тут же притча, помните, есть притча одна, мы размышляли, они вроде, ну, Бог, Иисус много говорит о деньгах, да, в Новом Завете, очень много историй. И вот одна из историй, которая меня сначала, я думаю, почему? Вот притча, помните, о богаче, который построил себе житницу. Вот у него был большой урожай. И он, вот это круто, он эти разломал, построил новую, все. И вот там потом дальше, он говорит, безумный, говорит, в эту же ночь я заберу душу твою. И кому оно вот это все надо? Бог не против богатства, нет. Но вот, вот это место, где сокровище твое, там и сердце будет. Мы даже часто об этом говорим, вот когда мы приносим пожертвования и десятины в церкви. Куда мы вкладываем, то и будет для нас ценным. Поэтому каждый из нас должен постоянно делать анализ своей жизни. Куда я вкладываю? Куда вкладывают мои дети? Оттуда они и будут пожинать потом. Будем мы заниматься круто спортом? Вот там и будем. Будем мы больше посещать какие-то христианские мероприятия, то и будет в нас сеяться. Вот так же и мы. Будем мы много времени проводить перед зеркалом, или в шопинг, или еще что-то, или заниматься домом своим, у нас будет все так здорово, да я там это... Вот там и будет наше сердце. В итоге мы его оставляем там, куда мы вкладываем. А если мы вкладываем в церковь, мы печемся об этом, мы переживаем о тех людях, которые в церкви. Нас и влечь сюда будет поэтому. Кажется, вроде... Может быть, какие-то более духовные, да, они есть, но вот эти вещи, они такие простые. Но они реально работают в нашей жизни. И третий момент, это для меня открытие было на самом деле. Вот третий момент, я поняла, что это, наверное, даже моя проблема где-то. Я поняла, что я иногда вот в своем служении, мы делаем очень много проектов, в церкви, каких-то выездов, каких-то фестивалей, каких-то там мероприятий для детей, там еще что-то, именно для вот жизни церкви, знаете, вот много всего. И тут интересно, что третья сторона, и вот Виталий потом уже будет о ней говорить больше, это попытка отвлечь верующих от правильного курса. И вот там вот проблема, там история, помните, история с вдовами. Приходят к апостолам и говорят, а почему вы не печетесь, не заботитесь о вдовах? Почитайте потом, не буду сейчас читать этот текст. И они вроде бы начинают вот направлять свои усилия о том, чтобы... Это же хорошо. Социальные проекты, это правильно, помогать там, малоимущим, бездомным, вдовам, детям-сиротам, я не знаю, там еще кому-то помогать людям, это здорово. Но это не есть цель церкви. У нас недавно в городе прошел, у нас есть дворец спорта Олимп, он рассчитан, наверное, до 4000 мест. И одна из церквей делает такой проект «Движимой мечтой». И вот они делают там выступления всякие в разных номинациях, там и творчество, и танцы, и вокал, и видео, там, ну все, что хотите. И в конце, по завершении этого, они как бы дают афишу о том, что будет мюзикл. Мюзикл по мотивам истории блудного сына. И мы же такие, здорово, круто, это же ну, история, это самая история, которая, мне кажется, должна объяснить всех неверующих. И просто это история покаяния. Вот ты читаешь и понимаешь, что вот он я, блудный сын, и мне хорошо бы вернуться к Христу. И я иду туда, беру своих детей, двоих Виталика не было. Мы приходим туда.
Берем двоих детей, Виталика не было.
Нет, Виталика не было, я имею в виду этот малый нет. Еще у меня, эти постарше были. И мы приходим, там очень круто все, знаете, экраны, свет, звук, дым, пых-мых, там все, что хотите, вот сделано на высшем уровне. И начинается этот мюзикл. И я вот жду, думаю, когда вот, и начинается вот вся эта греховная наша жизнь, там, все это на современный лад, там, наркотики, алкоголь, там, все, что можно. И знаете, что самое страшное в конце произошло? Что не было ни слова о Боге. Я вышла оттуда, и я понимаю, что мы не дали людям надежду на Христа. мы можем так много делать. Мы можем тебе помочь, но никогда ему не сказать, что Бог его любит. Что Бог тебя спасет, и это лишь временное страдание, которое у тебя есть сейчас. Что по-любому каждый из нас должен прийти к Богу и ко Христу. И мне нравится, что потом, как они, апостолы, начинают разруливать это все. Они потом начинают назначать диаконов в церкви. Они потом берут просто, они занимаются этим, да, они помогают людям, это круто, здорово. Но они не оставляют и главную цель. То есть есть и это присутствует, а вот этим занимаются просто другие люди. Поэтому в церкви так много служений, будет детское служение, очень хорошо. Будет там, хотите, мы будем кормить там после каких-то бездомных, после служения, здорово. Мы будем раздавать одежду, мы будем помогать там каким-то многодетным или еще что-то, мы будем это делать. Но в первую очередь, в самую главную очередь, мы будем людям рассказывать о Христе. О том, что Бог их любит, и Бог им нужен больше всего. И церковь не сможет постоянно обеспечивать людей, которые живут вокруг нее. Нет. Не в этом вот вообще наша вообще соль. А просто о том, чтобы рассказывать людям о Христе. И когда приходит Бог в жизнь человека, тогда вообще все меняется. Тогда уже ему что-то не надо, уже и поесть, и что-то еще. Ему просто нужен Бог, и Бог его преображает, и он превращается из какого-то динозаврика в такого красавчика. Ты думаешь, вау, вдруг ты только нам недавно пришел, а теперь ты, он говорит, да я с Богом встретился, я просто с Иисусом Христом встретился. Он просто изменил мою жизнь, и вот сейчас моя жена, которая была наркоманкой 10 лет, она вот сейчас живет со мной, у нас там трое детей или еще что-то. И ты понимаешь, что никакой социальный проект не поможет человеку дойти до такого. Мне очень интересно, что сейчас Виталик расскажет на эту тему, поэтому я передаю микрофон.